Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свой эфир. Сейчас я рада представить вам нашего гостя, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте, Полина Борисовна. И, конечно, уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
У нас сейчас в эфире очередная передача из нашего цикла «Чтобы помнили», Алексей Александрович. Вы сегодня с письмами, новые письма, новые интересные, весьма поучительные истории и судьбы сегодня будут в нашей программе.
Да, это, как всегда, и для самого даже интересно, хоть и 22-й год уже существует наша организация официально. До этого-то, конечно, каждый из нас все эти 70 лет, сколько там с войны прошло, переживали и в голове-то всегда держали вот эти, и в сердце, естественно, держали эту не перестающую с болью проблему памяти павших воинов. Ну и, конечно, тоже и в нынешний период я смотрю, как люди реагируют. Они пишут иногда чуть-чуть, выходя, слава Богу, вот это я очень приветствую, выходя за рамки конкретной фамилии, то есть какие-то вот проблемы ставят, которые общего плана касаются. Ну, в данном случае письмо от Ирины Павловны Сальниковой. Это улица Привольная в Екатеринбурге, такая новая улица, где-то поселок Исток в Октябрьском районе, вот оттуда. Я, во-первых, хотел бы сказать, Ирина Павловна, такое. Я получил ваше письмо с просьбой уточнить по возможности судьбы, аж вы тут перевели 5 фамилий, я насчитал, судьбы 5 ваших родственников, и дать разъяснение по ряду вопросов, которые вы ставите. Вот эти вопросы, я считаю, они интересны будут не только вам, но и радиослушателям других. Ну что, я вот выполню вашу просьбу и высылаю ответ. Ну, ответ я хотел бы выслать в удобной и для меня какой-то мере форме. Почему? Потому что много идет писем, и 3-4 переделывать одно и то же вот в ответе довольно-таки сложно. Поэтому я радиослушателям хочу вот с этим делом обратиться, чтобы мне несколько раз не переделывать эти дела, вот письма и прочее, как я пишу, по входящим. Делается реакция какая-то, я нахожу по этим вопросам ответы и прочее, и они вот так вот излагаются. Может быть, не совсем это будет, так сказать, в литературном плане очень гладенько, но зато, так сказать, суть будет все равно отражена, ну и ответы будут даваться в этом плане. Мне просто так очень удобно, я уж прошу вас в этом отношении, радиослушатели, идти мне навстречу, иначе очень многие письма останутся за бортом. Не хватает времени на все это дело, чтобы все подробно и как-то там отрешенно от письма делать. Ну вот, суть вопроса-то какая? Вот я выдержку привожу из письма адресата. «Слушаю ваши передачи с интересом на радиостанции «Воскресенье». Из нашей семьи, это я письмо читаю, уважаемые радиослушатели, из нашей семьи никто не участвовал ни со стороны папы и ни со стороны мамы. Мамина семья была выслана из Крыма в 1944 году на Урал. И отмечались в комендатуре постоянно, что не сбежали. Мой дедушка по отцу работал в тылу в Челябинске, по-видимому, на ЧТЗ, Челябинский тракторный завод, или на другом заводе. Отцу тогда было лет 10. Он помогал в своей деревне, в совхозе, где жила мама. Было 4 детей. А у папы, вот у папы, двоюродные братья, все воевали и погибли. На воротах их дома была звезда. Но в их семье никогда о них вообще не говорили, во всяком случае при мне, как она пишет. В живых сейчас тетя и дядя мои, но они ничего не знают. Это речь идет о Теплениных, Теплениной фамилия. Мы искали в интернете, кое-что нашли. Есть вопросы, пожалуйста, ответьте на них, если можно. Ну и там приводят отдельные судьбы, так сказать, то, что они там нашли, и какие еще вопросы остаются. Это 5 человек, я повторяю. Тепленин Николай Александрович, 26-го года. Вот. Дальше это я письмо читаю, некоторые фрагменты. В распечатках по поиску выявились ошибки в названиях географических. «Такое может быть, да?» – спрашивает у меня. Видимо, писарь плохо слышал. При штурме ДОТа, ну, долговременная огневая точка, сокращенно, это аббревиатура ДОТа, в Маньчжурии Г. Хутоу. «Это гора или город?» – спрашивают. «Есть ли там памятник нашим воинам? И где находится? Есть ли фотография мест? Как туда доехать? Нам это нужно для памяти и поминовения. Дай Бог вам здоровья с Полиной Борисовной и удачи в ваших нелегких трудах». К письму прилагаю отдельные распечатки из военных архивов. Их много. По Теплениным. Это по Михаилу Александровичу 14 года, Ивану Александровичу 1922 года рождения и Николаю Александровичу 26 года рождения. И еще по другим родственникам. Иванов Анатолий Павлович, 25-го года рождения. Чепуштанов Александр Васильевич, 1910 года рождения. Вот всего запрос на 5 человек. Все они из Свердловской области родом. Ну а дальше их судьба разбросала перед войной по стране. Да, да, согласен, Ирина Павловна, что это большой объем работы. Вот начинаю. Тепленин Николай Александрович. С него, кстати, и Ирина Павловна-то начинала. Это он самый молодой из всех вот этих перечисленных 5 человек, 5 человек. 26-го года рождения. Буду отвечать на вопросы в этих вот приложениях. Вот Маньчжурия. Тут написано, я посмотрел в справочниках и прочее, Маньчжурли. Это, значит, было 1910 по 1949 год, ну, тогда, когда китайская, так сказать, победа китайской революции, как называют, в 49-м году, вот, по 49-й год, это место Люпин в автономном районе внутренней Монголии, это Китай. Где это расположено? Вот говорю, она расположена на российско-китайской границе около российского города Забайкальск. Забайкальск. Вот. Не маленький городок по нашим меркам, так сказать, 114 тысяч жителей было в 89-м году. Вот. Все братья, и в частности Николай, внесены в книгу памяти Свердловской области, том 4. И все они на одной странице, 187-й. Но это имеется в виду по Теплениным. Это важно тоже это знать. По Очицкому району многие из них. Ну, вот Тепленин Николай Александрович. Он был на фронте лейтенантом 1926 года рождения. Погиб 10 августа 1945 года. Как вы понимаете, радиослушатели, уже после мая. Это война с Японией. Захоронен в городе Хутоу в Маньчжурии. Не гора, это самое. Понятно, что там в документах-то пишется, что на склоне горы это все так. Ну вот числится погибшим в городе Хутоу в Маньчжурии. В дополнительном 15-м томе Свердловской области книги памяти по Артинскому району записан. Значит, он же записан с той же датой гибели, но без указания места. Такие вот были у нас дела. Еще важно дополнить к имеющимся у вас сведениям то, что был он командиром пулеметного взвода, служил в дивизии, входящей в состав 35-й армии, а она входила тогда в Первый Дальневосточный фронт. Ну и по поводу записей в армейских документах. Действительно, много неточностей. Не только вот в вашем документе, который вы видели, а в целом, где бы там что бы ни было, я часто это наблюдаю. Уже привычно становится, что... Ну и особых претензий не предъявляю, потому что кто писал, из каких источников писали. Это очень много таких неточностей. И они не связаны, не всегда, вернее, связаны с деятельностью чиновника военного там, или писаря. Тут много других моментов. Причина чаще всего в человеческом факторе, как бы сейчас сказали. Часто по причине исходных документов или по причине самих солдат, малограмотных или четко не представляющих, где там чего, какие названия были. Вот. Писари в меньшей степени, конечно, если там находился писарь не просто с красивым почерком, но и с определенным уровнем грамотности. А было такое часто, предпочтение давали писарю, у которого вроде бы как красивый почерк, а грамотность никудышная. Такое было. Ну и наверняка помните, какое отношение было, ну и в народе оно передавалось, в народе, мол, вот очкарик тут. Значит, такое пренебрежительное отношение к грамотным людям со стороны гегемона, пролетариата. Вот такие вещи. Ну, тут еще ошибки вкрадывались со стороны машинисток или машинистов, там всякое было. Вот. Да и пишущие машинки-то были, как у Ильфа и Петрова, там, где с большими ошибками букв нет, заменяли другими. То есть тут могли вклиниваться какие-то ошибки, которые потом, через многие десятилетия, являлись крупными препятствиями на пути того, чтобы какой-то документ признавать за истинный и, значит, не придавать особого значения опечаткам, а выдавать людям, ну, видно, что это от них нет, зацепили за букву, и десятилетия ему рыжат, чтобы не выплатить без того дохлых, по-другому я бы не сказал, вот этих пособий за погибших. Такое вот, к сожалению, было. Вот. Ну и, конечно, в штабах. Не всегда под рукой были нужные карты. Да и перевод, тогда, когда перешагнули через границу, да даже, положим, Латвия, Литва, вот эти наименования, там уже требовалось какое-то, так сказать, адаптированное написание. Не всегда это было. Поэтому очень многие географических пунктов назывались оближбы. Кто-то там по памяти, кто-то по аналогии какой-то звуковой передавал такие названия. Это сплошь и рядом. Ну, вот это перехожу к Михаилу Александровичу. Это второй. Он 14-го года рождения, Тепленин. Вот у него особая история. Если вы обратили внимание, это я Ирине Павловне говорю, на то обратили, что он был осужден на 10 лет исправительных трудовых лагерей. Это вы написали, и, конечно, у вас вопрос возник. Как это так? Чего это такое? 28 августа 1942 года, значит, записано это дело. По этой причине и выбыл из войсковой части, из военного училища. Вы говорите, как там, что? Вот такое. Это как раз время указано трибунала 28 августа 1942 года. Их, как правило, кучками причастных к одному событию, так сказать, который считался так, не совсем благовидным, а в то время военным преступлением по периоду войны, во время войны такие вещи были. Значит, вот 28 августа. И вот он выбыл из войсковой части, из военного училища, где он был не курсантом, а преподавателем. Ну, как я полагаю, что преподавателем. В найденных мною, ну и вами, документах не указана причина, статья осуждения. Но в сопроводительном письме донесения, вот я посмотрел его, говорится, что в именные списки включены те, у кого приговор приведен в исполнение. Ну, вот это, кстати, к счастью, наверное, не всегда соблюдалось. Я выходил на такие документы, ну, при поиске других людей, когда проштрафившихся военнослужащих направляли в войска, в штрафбаты. Кстати, с ним одновременно, вот 28 августа 1942 года, в один день, было осуждено еще три курсанта, уже не офицеры, а курсанты, видимо, это его подчиненные были. И что там получилось, трудно сказать. Возможно, что могли отстать от транспорта, ну, пароход там, или паровоз, поезд. В училище он был не курсантом, я тоже вам сказал. Это сведения вспомянутого донесения военного трибунала Архангельского военного округа от 20 сентября 1942 года. Ну, тут номер указан, пятизначный. А где он был до училища, можно попытаться узнать в управлении кадров вооруженных сил СССР. Можно предположить, это мое предположение, что он до войны был уже офицером, естественно, начиная с младшего лейтенанта. На эту мысль меня наводит наградной лист, вот этот момент, о котором вы ни слова не написали, видимо, об этом не знаете, Ирина Павловна. Наградной лист, он был еще и награжден до, это самое, не, до окончания войны. Наградной лист лейтенанта Тепленина Михаила Александровича, 14 года рождения, призванным из Свердловской области Красноуфимским райвоенкоматом, в мае 1936 года. Он в армии с 1936 года. То есть он кадр, так называемый, в кадровых. В действующую армию был направлен в октябре 1942 года, как участник Отечественной войны на Карельском фронте. Он там был, вот именно, числится потом. Но обратите внимание, в августе 1942 осужден, в октябре 1942 года, уже, значит, на Карельском фронте. То есть это не где-то там в тюрьме был, а как заключенный направлен был на фронт. Что можно еще сказать? К награде он был представлен через 2 года, имея уже 4, обратите внимание, радиослушатели, 4 ранения, через что только не прошел этот молодой парень в то время. 4 ранения. Это ранение, естественно, когда он был в травбате, видимо, не одно там, а несколько. И потом, ну, значит, уже, когда, имея ранение, видимо, все-таки он уже перешел на прежнюю должность, на младшего лейтенанта, потом лейтенантом стал. Вот, и вернули ему это звание. Так что вот такое дело. Это как раз где Карельский? Это тоже территория Архангельского военного округа. То есть там же и направили. К награде вот он уже через 2 года, говорю, сделал, после того, как был вот осужден. Можно предположить, что был в переделках после трибунала. Вот все-таки посчастливилось, выжил и восстановлен в звании. В наградном листе говорится, что он был офицером связи командования 127-го легкострелкового краснознаменного корпуса Карельского фронта. Офицер связи, то есть он на связи с командованием. Награжден орденом «Красная звезда», приказом по 127-му корпусу, номер 0-41 от 18 ноября 1944 года. Вот когда это было награждение его, ноябрь 1944 года. Дальнейшая его судьба, вот мне, во всяком случае, неизвестна. Сведений о гибели не нашел. Возможно, что был жив, но тяжелые ранения могли сказаться после войны. Ваши родственники вспоминали, что его жена приезжала. Да, не исключаю, что он мог быть, иметь жену в предвоенные годы. Это уж часто было у курсантов, когда они получали звание, распределение, то там местные девушки глаз могли положить на него, и он на одну из них, естественно, это могло быть. Вот. Вы знаете ее по имени, ее звали Татьяна Михайловна Осипова. Станция Ружина Приморского края. Там она или нет, это особый вопрос, и, видимо, надо смотреть через, как родственные связи в Министерство обороны написать, там, возможно, какую-то справку вы получите, чтобы узнать, были ли дети, какая-то там еще семейное обстоятельство, чтобы какие-то родственники были хотя бы знакомы. Следующий — Тепленин Иван Александрович, 22-го года рождения. Ну и вот Ирина Сальникова пишет, что вышла на информацию, что Иван Александрович был рядовым и пропал без вести. И вот она спрашивает, а что такое пропал без вести? Это погиб или что? Это прямо из ее письма я читаю фрагмент. Пожалуйста, объясните, чтобы я правильно понимала. И в каком месте это случилось? Но я вам попытаюсь объяснить. Во-первых, по поводу места, где это могло случиться. Армия крайне редко сообщала о месте причисленных к пропавшим без вести. Это действительно создает трудности для семей и родственников. Такая же была инструкция о ведении дел по учету потерь, и не требовала эта инструкция указания места. Но скажу также и о подходе к судьбам офицеров. В данном случае Иван Александрович -то рядовой был, но вот судьбы подобного рода офицеров. По ним требовалось оформлять приказы о снятии с учета в Главном управлении кадров Наркома обороны в то время. И там инструкция требовала указывать дату гибели, а место не требовало указывать. Почему так? А потому что кадровикам не важно где, а вот дата связана с выплатой пособий семье. Поэтому вот такое, они не утруждали себя лишними сведениями, потом их сообщать родственникам и прочее, это вроде бы как побочно, не обязательно для них. И относительно понятия «пропал без вести». Вот это понятие, оно чисто юридическое. С датой отнесения к пропавшим без вести определяли время, после которого человек должен считаться погибшим. Этот срок в гражданском праве составляет порядка 3-4 лет. После этого он считается погибшим. Другое дело практика. И я бы сказал, не столько практика, как практика, продиктованная идеологией того периода, советского периода, когда пропавших в силу военной обстановки, там могло быть окружение, отступление, переправа через реку какую-нибудь тяжелую, опасную, выход в тыл врага во время разведки и тому подобное. Много могло быть случаев. И вот эта подозрительность о судьбе солдат, она тяжелой судьбы до сих пор считают пропавшими без вести. Особенно, я бы сказал, напрямо сказал бы это дело. Особенно в солдафонских кругах бывших политработников. Надо сказать, что этот подход, унижающий вот память погибших, сказался в нашей области при составлении книги памяти. Вот посмотрите эти 19 томов, которые вышли за эти годы. В ней и через полвека после окончания войны, в 95-м году вышли первые тома, все навечно, к сожалению, все навечно, в угоду оскорбительной подозрительности записаны пропавшими без вести. И это несмотря на то, что было постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1991 года, номер 892-1, название его, об увековечении, я читаю его, памяти погибших при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества, предписывалось считать погибшими при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. Тут двоеточие. То есть, кого считать погибшими? Двоеточие. Первое, значит, граждан РСФСР, и гибель которых подтверждается соответствующими документами. Дальше идет. Это все в первом пункте вот этого постановления Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1991 года. Я не зря повторяю. Для кого-то это полезно. Значит, в этом же пункте дальше. Граждан РСФСР, погибших в плену или пропавших без вести, если судом не установлен факт их сотрудничества с противником. Странно, но политические амбиции бывших, оказавшихся во главе составителей книги памяти, не внесли нужных и заслуженных изменений в формулировку записи о судьбе воина, оставив фразу «пропал без вести». Вот, кстати, сказать к слову, не принято было во внимание и постановление правительства СССР от 17 сентября 1955 года, это в честь десятилетия Победы в 1955 году, и этим постановлением от 17 сентября 1955 года, объявлявшего амнистию советским гражданам, сотрудничавшим с оккупантами. То есть погибшие в плену и пропавшие без вести, иначе говоря, умершие при неизвестных обстоятельствах фронтовой обстановки, оказались огульно запятнанными и после смерти. Слава Богу, что такое отношение было не повсеместным. Ну, в частности, вот в Курганской области, в книге памяти, нет слов «пропал без вести», есть слова, на мой взгляд, благородные. «Был в последнем бою тогда-то». Кстати говоря, довольно интересный момент еще к этому же. Нельзя умолчать и о последствиях этого идеологического клейма в послевоенный период и до нашего времени. Вот все, кто не вернулся с войны, это пропавшие без вести, погибшие официально, умершие от ран и умершие в плену, не были посмертно, как участники войны, отмечены медалью за победу над Германией. Их не признали участниками войны. И не признали даже и тогда, когда в год 40-летия победы, это 1985 год, 40-летия победы, каждый живой участник был отмечен орденом Отечественной войны. Только живые, в том числе и амнистированные в 55-м году, о которых я говорил только что. А за бортом оказались отдавшие жизни. Жизни за общую победу, кстати говоря. Почему так произошло в 1985 году? Я полагаю, что в те годы политрабы проигнорировали всех павших, потому что руководствовались идеологическими установками послевоенных лет, недоверие к пропавшим без вести и погибшим военнопленным. И поэтому всех исключили из числа участников войны, и тех, которые официально погибли, и те, которые умерли от ран, исключили из числа участников войны и не включили в число награждаемых посмертно юбилейным знаком вот этого ордена Отечественной войны. Сегодня вы не встретите ни одного участника войны, совершал он подвиги, отмечен или не был отмечен. Он как участник и сегодня носит вот этот орден Отечественной войны. Кого проигнорировали? Только погибших. Вот такие моменты. Ну и добавлю к фронтовой судьбе воина Ивана. Он в документе, в донесении дела 725-е, записан военкоматом, что пропал без вести в сентябре 43-го года. А Москва зачислила его и дала ему другой срок, декабрь 43-го года. Тоже важно объяснить, потому что об этом часто спрашивают радиослушательницы чаще всего. В книге памяти Свердловской области, том 4, по Очицкому району, записано, что Теплянин Иван Александрович родился в 21-м году, был призван в 40-м, погиб в 43-м. Итак, то ли погиб, то ли пропал без вести. То есть в книге он вроде как погибший, а так вот в документах, по-другому-то, как пропал без вести. И так записано. Относительно срока, когда солдат стал числиться пропавшим без вести, что это такое? В сентябре или в декабре 43-го года? Я вам скажу, что и тот, и другой срок одинаково недостоверны. В первом случае срок назначили в военкомате или в войсковой части сентябрь, в другом случае декабрь, 43-й это назначили в Москве, где центр по учету безвозвратных потерь, куда поступало любое донесение, прежде чем его обратно направлять уже с решением, с резолюцией центра по учету безвозвратных потерь, чтобы там уже определяли, платить, не платить. Все к этому сводилось. Положим, эти пособия или пенсии детям, там, вдове. И вот они чаще всего поступали просто. Добавляли несколько месяцев. Кстати, встречал случаи, когда и год, и два добавляли к этому делу. К сроку, записанному в донесении это. Вот я, занимаясь подобными делами, встречался с тем, что 2-5 месяцев к первоначальному сроку чаще всего добавляли. А порой находил и в других документах другие моменты, выверты этого периода, что солдат погиб или умер раньше, чем указаны центром сроков или позднее. Ну, к примеру, солдата посчитали пропавшим без вести после боя, выждав несколько дней и не найдя его тела, а его нашла похоронная команда другой части, проходя следом по местам недавних боев. Откуда знать, чей там солдат, какой части? Это все нельзя было писать в карманах, оставлять. Вот такая странная, так сказать, секретность. Ну или солдата обнаружили санитары из другой части, раненым, передали его в медсанбат. Были такие случаи, что, положим, при отступлении полка солдат попадал в плен и там умер вскоре или через год-два. Эти данные, не состыкованные в едином центре, приводили к тому, что его одни признавали пропавшим без вести, другие – умершим от ран или погибшим в плену. Такой вот был учет, если можно назвать его учетом. С другой стороны, я понимаю, что больших требований трудно предъявлять, все-таки война, особые тяжелые нагрузки и бессонница и прочее, перегрузки у людей, мало документов, все это такое. Надо учитывать и этот момент. Иванов Анатолий Павлович, это уже у нас какой, четвертый, 25-го года рождения, это дядя мужа Ирины Павловны. Вот в донесении военкомата, копию которого прислала мне вот Светлана Сальникова Ирина Павловна, указано, что он призван был Верхнетавдинским райвоенкоматом Свердловской области 24 мая 43-го года. Служил сержантом, числился пропавшим без вести в ноябре 43-го года. Как-то вот быстро, май уже на исходе, и вот ноябрь уже нет. Родственники интересуются, в каком месте не вернулся из боя Анатолий Павлович. В семье мужа Ирины считают, что были какие-то то ли сведения, то ли слухи, что Иванов Анатолий 18 лет в бою сгорел в танке на Курской дуге, в Курской битве. Следует обратить внимание на анкету по розыску сведений о солдате, которую прислала мне Ирина Павловна. Ну, эта анкета взята тоже из интернета, понятно это дело. Вот. Я вышел снова на нее, посмотрел еще раз внимательно. И там часто фигурируют в документах по разыскиваемым документам, вот эти вот военнослужащим разыскиваемым. Их составляли со слов родственников в послевоенный период в военкоматах, откуда призывались солдаты. «Почему не в войсковых частях, где они служили?» – спросите вы. А вот потому, что в армии не было сведений о судьбе многих-многих воинов. Потому и обращались к родственникам в надежде, что у них найдутся документальные следы какие-нибудь, авось да. Ну, например, письма от солдата или от сослуживцев. Армия интересовала не сама судьба солдата, а документальное обоснование назначения пенсии за погибшего членом семьи павшего. Ну, в данном случае матери и отцу Анатолия Павловича. Ну, вот хочу подробнее чуть-чуть, на этом документе. Как правило, с розыском в военкомат обращались и родственники. Ну, вот обратилась и мать Прасковья Алексеевна Иванова. Сослалась на сообщение сослуживца, полученного письмом от сослуживца сына, который указал, что 9 сентября 43-го года Иванов из боя не возвратился. Ну, доверили ли однополчанину в военкомате и далее в Москве? Нет. Признали пропавшим без вести в ноябре 43-го года, добавив еще, так сказать, парочку месяцев. И когда они вынесли вердикт, то солдат пропал без вести в ноябре 43-го. Когда этот вердикт вынесли? А только через 15 лет, в июне 1958 года. 58-го. И 15 лет родители не имели права получать пенсию за сына. Вот такая еще государственная экономия. Вот я вышел на книгу памяти, том 13, это по Тавдинскому району, в которой есть запись, что пропал в ноябре 43-го. Вышел и на другие документы, но фамилия Иванов и распространенное имя отчество не позволяют с уверенностью относить найденные документы к разыскиваемому. Есть полнофамильцы, но полнофамильцы – это мое определение, я его даю часто, тогда, когда совпадает не только фамилия, но и имя, отчество, иногда даже год рождения. И вот полнофамилец тоже 1925 года, тоже из Свердловской области, сейчас это Ленинский район Екатеринбурга, и тоже сержант, но Ивановых-то много. Погиб 27 января 1944 года. Указано место захоронения. Но он ли это, если последнее письмо от него дома получили в августе 43-го года, не 44-м. И еще есть полнофамилец, погибший в Курской области. Есть место гибели, номер полка. Но он погиб за месяц до последнего письма. И в документе нет ссылок на родственников. Вот так вот и лови, разбирайся в судьбах. Ну и, наконец, о пятой судьбе. О судьбе Чепуштанова Александра Васильевича. Это родной брат бабушки Ирины Павловны. Он пропал без вести в октябре 41 года. Эти сведения известны родственникам. Я других данных, к сожалению, не нашел. Это что и тут удивляться-то не стоит. Масса людей у нас, говорю, по области 123 тысячи с лишним. Это те, которые без вести пропали, и около 124 тысяч те, которые официально числятся погибшими. Итого, значит, все там мы положим с ранеными, с погибшими в плену, это будет около 300 тысяч человек. Представляете, сколько вот этого недовыявленного в судьбе наших солдат, отдавших жизнь за общую победу. И вот такая же тоже последняя графа, обратил я внимание, донесение из Ичицкого района от августа 46 года по Чепуштанову Александру Васильевичу. Последняя графа в этих документах, это во многих других тоже документах, но вот это надо будет помнить, особенно, чтобы она как-то бы, эта фраза, прошла через зацементированные мозги солдафонов. В каждом этом документе надо было писать, и вот такие фразы всегда были, присутствовали. Компрометирующих материалов нет. К слову, во всех документах такие вот. Либо фигурируют слова об отсутствии компромата, либо априорно подразумеваются эти слова. Иначе не было бы оснований для выплаты пособий и повода для высылки родственникам таких документов. Это вот так вот мы разобрались с первым документом и судьбами пяти солдат. Как видите, довольно интересные. Прямые родственники никто не погиб, а вот уже двоюродные братья по отцу, вот тут их тут пятеро и по матери.
Алексей Александрович, сегодня у нас уже, наверное, не успеем и письма, потому что время наше заканчивается, да. Поэтому осталась вот нам минутка назвать только ваш адрес для писем.
Осталось, уважаемые радиослушатели, прошу вас откликнуться на вот и вашу просьбу, так сказать, чтобы поподробнее писали о судьбах, что и как. Указывайте имена, отчество вдов, там, ближайших родственников, потому что их имена могут иногда подсказать при распространенных фамилиях, о том ли человеке речь идет. Вот я вам приводил пример с Ивановым, и много таких. Вот ладно, Тепленины – это редкая фамилия, а так вот тяжело искать, то есть там нет каких-то побочных. А в военных документах указаны как раз сведения вот по тем временам. Поэтому не надо ссылаться, что уже кто-то умер и кого-то нет. Эти документы присутствуют в военных архивах, поэтому надо будет их там признать. И пишите о своей судьбе, как сложилась судьба там бабушек, если это уже вы, внуки погибших, или там родители, матерей, как у самих у вас сложилось в годы войны. Это все это важно и для истории, и для наших с вами радиопередач. Ну и вы уже, я понял, взяли карандаши, ручки, бумагу. Запишите, пожалуйста, адрес, куда писать, как обращаться. Первый – это почтовый индекс. Индекс 620-075. Индекс, еще раз повторяю, 620-075. Екатеринбург. А я 41, это абонентный ящик 41, легко запомнить, начало войны, 41 год. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу, это первое. Зыкову Алексею Александровичу. Второй момент – это электронная почта. Уже когда вот мы называли, Полина Борисовна, с вами, вот мою, уже несколько пришло по электронной почте писем. Это важно. Запишите английскими, ну, латинскими буквами, все маленькими буквами, сплошняком. Прямо диктую две буквы А. АА, З, Y, С, П, В, 95, mail.ru. Ну, 95, там собака, я подробно еще раз запишите по буквам. АА, З, Y, С как доллар, П как буква Р, русская прописная, В как Виктория, то есть галочка, СПВ, сокращенно то семьи погибших воинов, СПВ, 95. Дальше идет собачка, mail.ru. Это мой электронный адрес, письма доходят быстро и наиболее удобно.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии сегодня был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. До новой встречи в нашем эфире. Уже Бог даст, на светлой седмице, через две недели.
Да. Всего доброго вам, дорогие друзья. Мы с Полиной Борисовной вам шлем добрых-добрых пожеланий на пасхальные дни.
Спасибо вас, Господи, и всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.